Добрый вечер, Николай. Мы рады вас видеть у нас. Я передаю вам слово.
Добрый вечер, уважаемые москвичи. Как говорят гости столицы, я в данном случае как раз гость столицы. Проходит время, мы с вами снова собираемся для того, чтобы обсудить те новости, которые происходят за последнее время.
Поэтому я предлагаю нашу сегодняшнюю встречу больше посвятить ответам на вопросы, нежели какому-то моему сольному выступлению. Потому что то, что я хотел бы так достаточно коротко, но в то же время достаточно длинно сказать, я говорю в видеоблогах, говорю в программах, говорю в тех выступлениях, которые публикую у себя на сайте, на других социальных сетях. Поэтому сейчас, наверное, я хотел бы передать слово вам, если вы готовы, прямо сразу, для того, чтобы у нас сегодня с вами больше времени было потрачено на вопросы и ответы. Ну, а чтобы вам было лучше меня видеть, я тогда, собственно говоря, передам свой стул какой-нибудь даме, которой не хватило места, а сам буду выступать стоя. Хорошо? Так, мне кажется, будет правильно. Ну что, готовы к вопросам-ответам? Тогда давайте и начнем.
Вопрос, пожалуйста.
Добрый день, Николай Викторович. Позвольте, прежде всего, поблагодарить вас за ту огромную общественную и политическую деятельность, которую вы проводите с огромной пользой для государства, народа. Ну, в частности, для меня, я впервые, значит, с 91-го года была проблема, за кого голосовать. И сейчас вы сняли эту проблему. Голосовать надо за партию Великое Отечество. Со мной согласится любой человек, прочитавший хотя бы одну вашу книгу. Поэтому
спасибо за добрые слова. Спасибо.
Ну и, конечно, вопрос об Украине. Значит, вот там события приобрели уже в течение года, ну, трагический, конечно, характер. И возникает вопрос, с чего все это началось, в чем причина? 91-й год, нарушение целостности Советского Союза, нарушение Хельсинских соглашений. Как могло мировое сообщество допустить это? Казалось бы, нужно 10 лет подготавливать такое, провести 10 референдумов, все проверить, чтобы разделение было не по каким-то административным границам нарисованным, а, так сказать, чтобы не было никаких, так сказать, проблем. В чем все-таки причина? Есть ли прямая причина того, что на Украине сейчас происходит, вот события 91 года, ваше мнение? Ну, я благодарю вас.
Да, спасибо большое за доброе слово. Ситуация на Украине, конечно, это ключевое, то, что сегодня происходит. И, на мой взгляд, безусловно, кровь, та, которая льется сегодня на Украине, она на совести Горбачева и его команды. Напрямую это кровь на них. Хотя, может быть, для многих это не очевидно. Но ситуация выглядит именно так. Было государство, была великая страна. Я не сомневаюсь, что она будет вновь. Но разделение страны прошло по некоторым границам. И сегодня русский народ – это самый большой и разделенный народ в мире. Государство – это такая форма существования человечества, которая иногда сталкивается друг с другом в военных конфликтах. Поэтому внутри Советского Союза, конечно же, никакой войны быть не могло. Ну и государство достаточно жесткое, да и повода для этой войны не существовало. Потому что идеология Советского Союза, она была универсальной для построения государства многонационального. Все равны. Ну, пожалуй, единственное, что можно поставить в упрек Советскому Союзу, это, конечно, его атеизм. Потому что если какое-то дело делается без Бога, долго, наверное, ему сложно просуществовать. Поэтому я, например, уверен, что товарищ Сталин, когда возвращал золотые погоны на плечи наших солдат в 43-м году, возвращал роль государства, уменьшал роль партии, я думаю, что вот через какой-то максимально короткий промежуток была бы возвращена и роль церкви максимальная. Сталин это прекрасно понимал, и не только как государственный деятель, но и как человек, практически закончивший семинарию. Что касается ситуации на Украине, поделили государство на несколько государств, и смотрите, сколько мы уже военных конфликтов увидели, и не дай бог еще увидим на территории Советского Союза. Армяно-азербайджанский, раз. Конфликт на территории Молдавии и Приднестровья, два. Конфликт на территории Грузии, три. Теперь конфликт на территории Украины, четыре. Я думаю, что мы можем сюда записать еще конфликт в Киргизии, где узбеков с киргизами столкнули уже 5. Да? Наверное, я даже что-то еще забыл. Безусловно, конфликты на территории России, конечно, Чечня, 6. я сказал, ну, в общем, на территории большого государства всегда есть точки, как подлив куда масло, можно вызвать серьезные разночтения, серьезные военные действия. Поэтому, конечно, сегодняшние истоки сегодняшней трагедии на Украине лежат в 91-м году. Это первое. Но это не стопроцентная гарантия, что именно в этой стране, именно в этот момент произойдет какая-то трагедия. Общий фон создан. Очень часто говорят, что Запад не хотел распада Советского Союза, что, мол, это ему не нравилось, потому что, ну что, была одна страна, а теперь стало 16, что Советский Союз был понятным, а вот новые государства непонятны, это все ерунда. Запад хотел расчленения Советского Союза. Совершенно справедливо говорите, что были подписаны Хельсинские соглашения. А международное право – это очень хитрая штука. Там одновременно право на самоопределение и одновременно право на территориальную целостность. Да, то есть как-то вот между собой очень сложно сочетающиеся. А сочетаются они очень просто. Есть всегда в мире некая сила, которая определяет, правильно ли применены законы международные или неправильно. При том, что можно выбрать любой вариант. Эта сила – это всегда какие-то доминирующие державы. Кто занимается признанием государства? Ну, что такое признание государства? Вот государство есть или его нет? Это от чего зависит? Ну, вот Приднестровье возьмем. Это абсолютно четко состоявшееся государство. Есть государственные органы, есть армия, есть признание населением необходимости этого государства, есть своя валюта. Ну, вот просто государство, только небольшое. Но оно не признанное. А есть государство Южная Осетия. Государство примерно такого же размера, но оно признано, например, Россией, признано еще несколькими странами, и оно считается признанным. А для Европы и для США и то одинаково не признаны. Значит, всегда есть какая-то держава-доминанта, которая и определяет, кто, так сказать, как должен существовать в этом мире. В этом смысле хочется привести такой исторический пример. Мы с вами знаем, что Третий Рейх был антисемитским государством, что антисемитизм это было одно из столпов гитлеровского рейха, не единственным, но важным. Но в то же время в германском вермахте служило много евреев. И, например, когда гестаповцы пришли, это известный исторический случай, даже не анекдот, когда гестаповцы пришли в штаб авиации, который возглавлял Геринг, и стали там разбираться с национальностью определенных сотрудников, Геринг им ответил: «В своем штабе я решаю, кто еврей, а кто нет». И гестаповцы ушли. Вот точно так же сегодня в мире США и их союзники решают, кто правильное государство, а кто государство неправильное. Так было исторически. Советский Союз признавала Великобритания. Сразу это произошло после смерти Ленина. Признала Великобритания, следом за ней Муссолини, Италия. И всякие там, как говорится, шавки поменьше стали признавать. Точно так же было и раньше. Ничего нового не происходит. Поэтому, когда мы говорим о признании со стороны какого-то там западного сообщества, честно говоря, на это признание можно что-нибудь положить. Томик, например, международных каких-то договоров. Признают рано или поздно, если мы будем сильными, и если им будет нужно с нами договариваться. А с нами договариваться им придется. Никуда от этих договоренностей не деться. Возвращаясь к ситуации на Украине. Значит, первая составляющая – это распад Советского Союза. Вторая составляющая – желание Запада расчленить Советский Союз и создать новые государства. Он это сделал. А третья – новый уровень геополитической борьбы. Западу уже нужно ослаблять Россию, нужно не давать возможности России получать государственный суверенитет и двигаться в направлении создания мощного, сильного государства. Раньше у них была возможность начинать войну внутри России, как во время чеченских кампаний. Конечно, государство, внутри которого идет гражданская война, а чеченская кампания – это классическая гражданская война, не может развиваться. Удалось эту опасность внутри России купировать, выкинуть вот эту опасность за пределы России. Они начинают военные конфликты теперь по периметру наших границ. Начали в Южной Осетии, теперь на Украине, так сказать, что-то там готовят в Средней Азии. Ну, всегда будут что-то готовить. Поэтому Украина для них – это поле применения технологий по созданию проблем своему геополитическому противнику. Им Украина не нужна, она им не важна. Для них это спичка для поджигания даже не мирового конфликта, но того, который в итоге получится. Для нас Украина – это часть нашей страны, для нас Украина – это часть нашего народа. Поэтому мы не можем относиться к Украине так, как к ней относится Запад. Западу наплевать на Украину, а для нас Украина – это часть нашего сердца, это боль наша. И в этом наша сложность, но в этом наша сила. Поэтому с нашей стороны идет любовь в отношении Украины. Я вот сегодня был на одной из программ Первого канала, там выступал украинский писатель Олесь Бузина. Очень хороший писатель, и как писатель, и как мыслитель, тоже очень хороший. И он говорит, вы должны транслировать на Украину любовь, уважение. Так это и есть. Ничего другого мы не можем транслировать, ну, потому что это часть нашей семьи, это часть нашего народа. Это действительно отрезанный от нас искусственно огромный, да я даже не знаю, какое-то слово, часть нашей семьи. Вот, наверное, самое, самое правильное. Поэтому процесс восстановления единства, он долгий, резать легко, восстанавливать всегда сложно. Противниками этому противятся, противятся информационно, потому что объединение – это всегда порыв человеческих сердец. Ну, как в Германии, да, вот. Была определенная информационная кампания, и жители ГДР захотели соединиться с жителями ФРГ. И остановить это было уже, ну, невозможно. Потому что никакая там сознательная, даже сверхсознательная штази не будет стрелять, когда на улице вышли миллионы, и они вот идут в каком-то направлении. Вот, вот такой процесс должен быть. Мы должны воссоединиться. Но, с другой стороны, уже так в завершение вашего ответа на ваш вопрос хочу сказать, что я сейчас изучаю процесс воссоединения 1654 года. Как был Богдан Хмельницкий. И самое главное, что произошло после этого процесса. Вы знаете, процесс был не столь безболезненным и не столь безоблачным, каким в наших учебниках истории там, или фильмах показывают. То есть после этого тот же Богдан Хмельницкий начал колебаться вместе с линией партии. Появились новые гетманы. Эти гетманы начали договариваться с врагами России. И крымского хана приглашали. И обратно с Польшей договаривались. Потом договор с Турцией у них был. То есть там очень сложная геополитическая игра была. Итогом которой стало попадание под турецкое владычество территории Украины. В некотором смысле борьба за Украину была сложной и несколько веков назад. У нас нет оснований считать, что она сегодня будет значительно проще. Но у нас выхода другого нет. Мы должны бороться за воссоединение нашего народа. Я не сомневаюсь, что это воссоединение произойдет. Поэтому, когда я, опять же, выступал в эфире у Владимира Соловьева, я сказал, что Киев – это самый русский город, в котором я был. Я сказал не потому, что я хотел понравиться киевлянам. Я, ну, своим знакомым, я раньше говорил об этом. Действительно, вот самый русский город – это Киев. Москвичи, не обижайтесь. Не обижайтесь, питерцы. Да? Питер вообще западный город такой. И по архитектуре, и по духу. Москва – имперская столица. Это что-то другое. Не совсем русский город, скажем так. Да? А вот русский город – Киев. Есть многие, много других русских городов, и они не все находятся на территории Российской Федерации. Вовсе нет. Вот мне хотелось бы, чтобы как можно быстрее у нас вот такой праздник, как вчера был, День воссоединения России и Крыма, вот такой же у нас праздник произошел в Киеве по поводу воссоединения России и Украины. В какой форме, это уже другой вопрос, но вот обязательно мы должны воссоединиться. Пожалуйста, я сейчас прочитаю записку. Да.
Вот да. Давайте,
почему думские партии не поддержали антимайдан? Значит, они за Майдан? Ну, кажется, надеюсь, что, конечно, нет. Хотя я думаю, что мы не забыли, что у товарища Миронова белая ленточка висела. И вчера, когда я с моими коллегами ходил на прекрасный митинг-концерт на Васильевском спуске, я стоял недалеко от сцены, вышли лидеры парламентских партий. Мне, так сказать, и хотелось пошутить, что у Миронова немножко не та ленточка одета, цвет не тот. Он с Георгиевской вышел, да? Ну, кажется, ладно, одумался человек. Что касается антимайдана, это общественная организация, и политические партии в антимайданы не входят. В том числе в антимайдан не входит партия «Великое Отечество». Я в антимайдане как физическое лицо присутствую. Но это не значит, что мои коллеги по партии не разделяют идеи антимайдана. Они разделяют. Но это общественное движение, если туда будут входить политические партии, во-первых, могут начаться какие-то разногласия между политическими партиями. Да? Кто-то там левый, кто-то правый, это совершенно не нужно. Антимайдан – это организация, которая ставит своей целью недопущение потрясений, государственных переворотов. Вообще, за стабильность в стране во всех смыслах этого слова и во всех сферах. Поэтому политические партии не должны туда входить. Но никто же не мешает политическим партиям принимать участие в акциях антимайдана. Например, вот вы знаете эту историю, гражданская платформа приняла участие в митинге 21 февраля. Закончилось это скандалом в партии и фактическим ее распадом. Потому что за то, что один из руководителей привел колонну на этот митинг, его сняли теперь с этого руководства, и сняв, Прохоров вышел из своей партии. Но это, конечно, нонсенс. Я хочу сказать, что антимайдан не ожидал такого оздоровительного эффекта на политическом поле России. Но вот тем не менее интересно, да? Вот партия сходила, и после этого, знаете, как говорится, в гроб сходя, благословила всех остальных. Так что в общественное движение должны входить все-таки общественные организации. Политические партии должны заниматься борьбой за симпатии избирателей, чем они, я надеюсь, у нас и занимаются. Пожалуйста.
Здравствуйте, Борис Борисович. Москва не обижается, мы помним, что Киев – мать городов русских. А вопрос вот какой. У вас обычно из 10 прогнозов 9 оправдываются. Вот, ну, понятно, будет тепло. Сейчас, как бы, ну, наверное, в Новороссии там наступление, скорее всего, да? Вот вы как думаете, что сейчас будет такое придумано? Ну, неприятно, так скажем. Почему не страшно?
Спасибо за высокую оценку прогнозов. Я стараюсь прогнозы-то как раз не делать. Да, просто есть определенная логика развития событий. Если ты правильно понимаешь логику развития событий, ты можешь понять, что сделают дальше. Потому что, а если ты не понимаешь ее, тогда ты делаешь диаметрально противоположные и неправильные выводы. Что происходит сейчас на Украине? России, Украине нужен мир. Вот я подчеркиваю, и России, и Украине, и Европе нужен мир. России он нужен, потому что это часть нашего народа, она истребляет друг друга, мы не можем на это смотреть. Кроме того, существует потенциал, что нас все время пытаются втащить в эту войну. Нам это не нужно, война у наших границ по многим причинам. Украине почему не нужна война, ну, я думаю, тут объяснять нечего. Понятно, что это смерть для государства, гибель людей, уничтоженная экономика, это кошмар. Европе почему не нужна война? Потому что у Европы тоже есть потенциал втягивания в этот конфликт. Кроме того, она все время зависит от транзита российского газа, который идет через территорию, на которую идут боевые действия. То есть Европе совсем не надо. Вопрос, кому надо? Кому война нужна? Война нужна Соединенным Штатам Америки. Они находятся далеко. И поджигая Украину, они ослабляют и Россию, и Европу. До Украины им дела никакого нет. Кому война еще нужна? Нужна украинским олигархам. Пока идет война, они могут пилить военные бюджеты, не неся никакой ответственности. На все вопросы, значит, своих граждан, которые уже собираются, думая, что у них там демократия, их можно разограть, этих граждан, сказать, что они агенты Кремля, агенты ДНР и так далее. Можно делать, что хочешь. Можно убивать людей, можно грабить. Ответственности ноль. Никакой ответственности. Более того, если война заканчивается, нужно отвечать, во-первых, где якобы неубитые солдаты. Ну, вот представьте, война вообще закончилась. Всех пленных обменяли. Матери приходят с вопросом, а где наши мужья? Им говорят, а они, знаете, где-то. Ну как? Вариант. В плену. В плену нет. В Россию убежали? Нет. То есть и таких же много тысяч. Нужно отвечать, где эти люди. Это большой, на самом деле, социальная напряженность. Дальше. Экономика продолжает пикировать. Сейчас ты все списываешь на Путина, на Россию, и призываешь всех затянуть ремни, потому что вот война идет. А если война закончилась, ты к чему призываешь? Все время с вот этим ремнем ходить? А почему? Раньше было все нормально вроде, ничего, может тогда надо Януковича возвращать и выгонять тех, кто довел страну до такого уровня. То есть есть силы, и это руководящие силы украинской политики, которые заинтересованы в войне. Заинтересованы в войне, а значит, они пытаются эту войну начать. Но начинать им ее надо так, чтобы ответственность была переложена за ДНР и ЛНР. Ну, потому что, согласитесь, разрыв мозга. Есть террористы и сепаратисты, которые за мир, и есть легитимные власти, которые за войну. Ну, как-то даже у западного читателя может голова поплыть от этого. Значит, что они делают? Есть минские договоренности. Сила минских договоренностей в чем? Конкретный перечень мер с конкретными сроками. Ведь человечество когда-то изобрело договоры для чего? Для того, чтобы избежать возможности разных трактовок, а то и злоупотреблений. Вы поняли так, я понял так, и каждый сделал по-своему. Нет. Здесь четко написано. Остановились боевые действия, через столько-то дней отвели тяжелую технику. Потом, значит, приняли определенные законы. И самое главное, почитайте. В 2015 году на Украине должна пройти конституционная реформа. Новая конституция должна быть принята. То есть фактически Украина взяла на себя обязательство измениться, стать другой. Стать такой, чтобы ДНР и ЛНР, ну хоть какой-то вариант нахождения в Украине могли рассмотреть. И здесь мы можем задать себе простой вопрос. Вот тот документ, который они вчера приняли, где, во-первых, написано, что эти территории оккупированы, а термин оккупация – это не просто захват кем-то, это всегда захват чужой страной. Территории, и при котором нет легитимного владения этими территориями. Это значит, что они намекают, что Россия оккупировала эти территории. То есть сразу ставится определенный барьер в общении. То есть с кем Киев общается? С временно оккупированными территориями договариваться будет? Ну, как-то уже дальше говорить-то странно. Поэтому их термины, которые используются, призваны торпедировать вот эти Минские соглашения. А ведь можно принять один закон, я вам сейчас скажу какой, который резко снизит накал страстей и, конечно, покажет, что Киев обладает доброй волей для переговоров. Закон очень простой. Государственный статус русского языка. 30 секунд надо, чтобы проголосовать за этот закон. Чтобы написать его, ну не знаю, там час. Но для них это смерть. Для той нацистской Украины, которую они построили и хотят строить дальше. Ну представьте, это же, конечно, демонстрация доброй воли. Украинские власти поняли, что русский язык должен быть вторым государством. Гарантии даются, пожалуйста, в Конституцию вносим. Все, вот. Тогда уже совершенно другой калинкор, как бы другая платформа для переговоров. Они этого не делают. Почему? Они хотят торпедировать мирные соглашения. И что значит торпедировать? Да? Это значит, вдруг дальше непонятно будет, как двигаться. Там написано, должно быть то-то, то-то. А они вдруг делают что-то другое. Ну, как, например, вот миротворцев. Там нет миротворцев. Что дальше делать, никому непонятно. Признали оккупированными территориями. ДНР не согласна. Ах, вы не согласны, скажут в Киеве. Ну все. Значит, вы виноваты в срыве мирных соглашений. Мы же вот как бы делали-делали, а вы теперь не согласны. То есть задача всех провокаций со стороны Киева – переложить ответственность на ДНР и ЛНР, дать возможность ввести дополнительные санкции, начать новые боевые действия и при этом европейцам проследовать в фарватере США, дальше поддерживая все вот это безобразие. Наша задача России диаметрально противоположная – указывать Европе на нарушения и громко заявлять о том, что ответственность за нарушения лежит на Киеве. Но если вы спрашиваете мою точку зрения, я, к сожалению, здесь настроен пессимистично. Если война нужна Вашингтону, я не верю, что в Киеве станут заниматься миролюбивой политикой. Мы можем с вами открыть книги, посвященные освобождению Украины от фашистов, 44-й год, и посмотреть, когда Красная Армия начала наступление на Украине. Почему для нас эта информация имеет прикладное значение? Потому что в нашей армии были не дураки, и руководители у нас были очень умные. И огромное количество наших солдат и руководителей было родом с Украины. Они прекрасно знали, когда территория Украины становится пригодной для масштабных боевых действий. Но в данном случае я думаю, я даже больше того убежден, что в наступление пойдет украинская армия. Но в те же самые сроки, когда подсохнут поля, дороги, когда там боевая техника сможет без проблем передвигаться. Потому что, так сказать, ну это уже такая философская мысль, по большому счету, кроме центральных дорог, которые, конечно, изменились, я думаю, что на Украине в смысле качества дорог, передвижений, времени года, ничего с 44-го года сильно не изменилось. И как не могла боевая техника идти в 44-м году, то более тяжелая сегодняшняя боевая техника точно так же не может там идти. Поэтому конец апреля, начало мая, ну вот мне так представляется, к сожалению, мы можем ожидать нового витка напряженности. Но перед этим, и здесь вот возвращаясь к вашему вопросу, должен быть создан повод, ведь Киев должен показать, ну мы же за мир, понимаете, ну уж эти террористы, это сепаратисты, такое творят. То есть какая-то провокация. Вроде обстрела Мариуполя, вот этой ситуации с Волновахой, когда автобус был взорван. То есть какая-то провокация. Помните, Боинг был использован, да? Европа не хотела санкции, захотела. То есть вот что-то такое должно произойти, конечно. Пожалуйста.
Да, а вот может быть на записочку одну ответить?
Да, пожалуйста. Угу. Я так увлекся ответом, что не заметил записок. Возможно, пришла пора координации более тесной всех патриотических направлений. вопросительный знак. По-моему, здесь должен стоять восклицательный знак. Как говорится, безусловно, вопрос встает дальше, как это сделать. И вот тут начинаются творческие разногласия. Как вы прокомментируете информацию о многолетней работе Евгения Алексеевича Федорова под руководством Чубайса? Ну, вы знаете, мне кажется, что здесь желаемые выдаются за действительное. Так сказать, я не могу сказать, что я внимательнейшим образом изучал трудовой путь Евгения Алексеевича Федорова, но там, мне кажется, есть желание очернить и немножко передернуть факты. То есть там вот в таком прямом варианте этого не было. Правда ли, что Украину купили Ротшильды? Ну, наверное, речь идет о том, что часть государственного долга украинского выкупили фонды, которые подчиняются Ротшильдам. Ну, это элемент подчинения себе государственной политики. Вы понимаете, что если крупнейшим кредитором Украины будет фонд Ротшильда, то фонд Ротшильда и будет определять то, что будет говорить министр иностранных дел Украины, да? А не президент Украины будет это говорить. Тем более, что министр финансов Украины тоже, вероятно, полномочный представитель фонда Ротшильдов, но только там через США. И, соответственно, они будут диктовать политику Украины. То есть скупка долгов, естественно, это один из способов контроля над предприятием. А уж над страной, к сожалению, путь наиболее верный. Пожалуйста.
Да, вот вопрос.
Добрый день. У меня такой вопрос. Смотришь, когда телевидение центральное, вот ток-шоу политическое по поводу Украины, постоянно вот я себя ловил на мысли, что умные люди собрались там, политологи, и вокруг проблемы Украины, почему там все это возникло. Такие варианты приводят, вплоть до того, что Обама обиделся на Путина, поэтому все на Украине началось. Но самое главное, почему-то не самую главную причину не раскрывают. Доходят, вот я сам лично несколько раз это замечал, как только про доллар говорят, тут же рекламная пауза, или передают другому лицу вопрос. Ой, это голос. Вопрос такой, вот почему нам центральное телевидение боится простым гражданам своим рассказать первую причину, то, что происходит на Украине. То есть война между Россией и Украиной за выживание. Это я читал сам.
За выживание доллара.
Доллара, да.
Да.
Я сам читал в интернете, даже американские специалисты, экономисты и срушники бывшие сказали, если у Путина получится его план освобождение России от доллара, от доллара зависимости, то Америка распадется на 50 независимых
свободных, независимых государств. Да. Мы с вами не можем не приветствовать, как да, последовательные
они,
сторонники общечеловеческих
они
ценностей.
Они сказали дальше, там, если мы победим, в смысле американцы, то Россию мы раздражаемся.
Хорошо, я тогда, с вашего позволения, начну отвечать.
Вопрос, почему не дают нам...
Да, я понял вопрос, да. Ну, смотрите, центральное телевидение и нецентральное тоже, оно тоже очень разное. Вы и я, и все присутствующие не можем смотреть все программы, которые идут. То есть мы смотрим что-то в соответствии с нашими... Не, ну вы, может быть, все, но вы не сможете смотреть все сразу на 5 каналах. Или я вас просто недооцениваю.
В интернете смотрю.
Вряд ли у вас 5 телевизоров так стоит. Вы в таком режиме долго не протянете, хочу сказать. 5 каналов одновременно и 24 часа в сутки. Значит, телевидение разное. Идут разные программы, в том числе и про доллар. Я когда выступаю, я постоянно об этом говорю, меня никто не перебивает. У вас складывается такое впечатление, но оно скорее, наверное, все-таки наносное. Вот нет такого, знаете, формат программы очень простой. Идет программа, она, например, Соловьев, он всегда идет в прямом эфире. То есть там вас никто не может не вырезать ничего. Да? Но есть закон о рекламе, который определенным образом регламентирует рекламные блоки. Они каждые 15 минут должны быть в эфире. Поэтому, ну, прерывают, попадается в этот момент. Но не думаю, что кто-то специально начинает в этот момент говорить про доллар, чтобы его прерывали. И есть программы, где, конечно, пытаются альтернативную точку зрения, от здравого смысла альтернативную, в смысле, высказать. Такие программы тоже есть. Что касается политологов, ну, слушайте, если мы говорим, что у нас в России дураки дороги, то почему среди политологов-то нет представителей второго? Каждый политолог в меру своей политологичности понимает международную политику. Кто-то понимает на уровне понятий. Обама чисто обиделся на Путина, поэтому ввел санкции, по-пацански, так сказать. Понимаете? Кто-то более глубоко копает. Ну, тоже разные политологи. Иногда они говорят полную чушь, иногда блестящие мысли. разные люди, разные политологи, разные программы, разные каналы. Но в целом, я думаю, что вы согласитесь со мной, что информационный фон, он меняется. Если в 90-е годы нам все говорили о свободе, равенстве, долларе и, в общем, все такое, а теперь, извините, уже другое. Потому что каждая дискуссия по поводу изменения финансовой ситуации, по поводу донесения новой информации об истории, о прошлом, это все приводит к изменению общественного сознания. А миром правят идеи. Вот на Украине за 20 лет вбили части населения в голову идею, что они не русские, во всем виновата Россия, и только они отделятся от России всеми способами, сразу заживут хорошо. Идею вбили, все, можно делать Майдан, начинать войну и так далее. Уже во имя этой высокой идеи эти нацистские батальоны творят свои зверства. Так же, как нацистским их, так сказать, предшественникам вбили в голову идею о том, что они высшая раса. И вот они творили, значит, страшные зверства. То есть идея всегда первична. Поэтому если мы хотим изменить ситуацию в России, мы должны сначала идеями изменить отношение максимально большего количества наших соотечественников к этим вопросам. В этом направлении мы движемся. Но как русские, мы максималисты, мы хотим, чтобы все быстро, все сразу. А в информационной сфере так не бывает. Поэтому все-таки телевидение, конечно, в большом долгу перед народом, да? Но будем справедливы, я как человек, который ходит на программы, я цензуры там никогда не видел. Вот честно, никогда никто не подходил ко мне, не говорил, знаете, вот про доллар, смотрите, и про центральный банк не говорите, никто не говорил. Пожалуйста, следующий вопрос.
Давайте ответим за пиццу какую-нибудь, а потом вот. Я дойду.
В ваших книгах и выступлениях вы всегда с читателем откровенны и называете вещи своими именами. Но еще вы говорите, что абсолютно честный человек не сможет стать хорошим политиком. Когда вы станете депутатом Госдумы или президентом, вы продолжите называть вещи своими именами или начнете называть врагов России партнерами? Ну, очень хороший вопрос, так сказать, поймать, да, на этом самом.
Это не смешно, так и будет.
Нет, это вообще не смешно. Вот и автор появился, да?
Нет, я не автор.
Хорошо. Значит, но я и сейчас называю их партнерами, но я это слово, конечно же, интонационно беру в кавычки, потому что они партнеры наши по жизни на этой планете. Нам это может нравиться, нам это может не нравиться, но это данность. Эти народы, эти страны, эти континенты никуда не исчезнут. Нам с ними партнерствовать, так сказать, до второго пришествия, понимаете? Поэтому мы должны строить свою политику, свое понимание мира, ну, с учетом того, что есть альтернативные цивилизации. И мы-то как раз не против них. Проблема заключается в том, что они хотят, чтобы цивилизация была одна. А мы с этим не согласны. Да? Поэтому у политиков есть немножко другая риторика по нескольким причинам. Во-первых, некоторые просто не умеют понятно говорить. Ну, просто. Знаете, вот есть такие политики, выходят, начинают что-то говорить. Ну, больше таких в экономике. Да? Это вообще не понимаешь, о чем он говорит, и сам не понимает. Но есть политики, которые говорят очень понятно. Возьмите, например, Сталина. Почитайте, все понятно. Возьмите выступление нашего президента, тоже все понятно. Абсолютно все понятно. Но как глава государства, он некоторые вещи должен говорить очень дипломатично, облекая их в определенную форму. Почему? Потому что каждое его слово, как говорится, на вес золота, и оно сразу будет трактоваться, будет рассматриваться как посылка тех или иных сигналов. Поэтому политики должны еще более взвешенно подходить к своим словам, чем там, общественные деятели. И я надеюсь, что в случае прохождения нашей партии в парламент, не только я, но все уже депутаты, бывшие кандидаты от партии Великое Отечество, будут очень взвешенно подходить к тому, как они будут говорить. Но будут продолжать называть вещи своими именами. Только очень взвешенно.
Николай Викторович, спасибо большое, что вы адресовали мне. Это не я задавала. Мой вопрос я не задавала. Так,
а вы возьмите, пожалуйста, а вы возьмите микрофон и задайте.
Вот как вам повезло, обойдя всех. Спасибо большое. Николай Викторович, я вас увидела впервые на Поклонной, когда вы против Болотной выступали. И я подумала, историк, посмотрела в интернете, историк, думаю, как жаль, что он не политик. И с тех пор я за вами наблюдаю.
И раньше я мужа звала, или вот мой муж сидит, он говорит, вопрос, давай ты вопрос, а теперь мы вместе, идем, старика. И все время смотрим, и у Соловьева все видео в вашем блоге. Спасибо вам огромное, что вы есть.
Аплодисменты.
Такой умный, я езжу за границу, я немцам рассказываю про вас. Ну хорошо, хорошо. Я просто горжусь, мы что у нас
вопрос,
есть такой Николай Викторович. Николай Викторович, вот я и Евгения Федоровна смотрю, и вот он говорит, что Путин должен принимать только меры, когда уже будет... чувствовать, что опирается на народ в большом количестве. Допустим, вчера должно было прийти 500 тысяч, а пришло 110 на митинг. И он говорит, что надо больше выходить, чтобы Путин уже и с пятой колонны, потому что когда смотришь ток-шоу и смотришь этого Надеждина, и видишь, это настоящая стопроцентная пятая колонна. И он преподает еще в институтах. Возглавляет даже институт. И думаешь, ну, это только в России может быть, когда вот молодым людям и вот такую идеологию внушают, непатриотическую, и когда же это начнется у нас в институтах, когда будут ставить патриотов. Вот я знаю, например, Чудинов, его в интернете просто высмеивают, а это профессор, по древним языкам, который уже доказал на камнях надписи тысячи лет на русском языке и на рунах. И, понимаете, таких людей, патриотов, их затирают, им по телевидению никогда не дают выступать. И когда начнется у нас в России настоящее уже, ну, чтобы дети росли патриотами, поменять в Конституции несколько статей, чтобы была идеология. Вы знаете, потому что у меня, я сама, да, про Центробанк, понимаете? Вот так, я смотрела, что проголосовали, что Миронов со своей этой партией не проголосовал. И, значит, Единая Россия.
Вопрос.
Я от счастья, что мне дали слово.
У нас время.
Решение, Николай Викторович.
Спасибо.
Вопрос, когда? Когда? И когда вы попадете в Думу? Что надо сделать? Я как пенсионерка, но тоже буду помогать.
Значит, что касается попадания в Думу, то здесь сроки как раз очень просто очертить. Да? Выборы в Думу в 2016 году. При вашей поддержке, при такой активной поддержке, мы, конечно же, в Думу попадем. Значит, вот вы такой объемный вопрос задали, да, скорее это, наверное, крик души, да, когда. Вот это очень похоже на наш национальный темперамент, да, когда же, так сказать, вот Царство Божие будет построено на земле, когда же восторжествует справедливость. К сожалению, этим нашим желанием очень часто пользуются в политических каких-то интересах. Я имею в виду, большевики выдвинули красивые лозунги, да, вот сейчас вот возьмем и все построим. Ну, не построили. Когда? Я отчасти согласен с Евгением Алексеевичем, что президент может действовать, когда он опирается на широкую поддержку. И мы видим, что сейчас Россия проводит независимую политику именно потому, что такая поддержка есть. И я думаю, что на Западе сейчас очень много недоуменных вопросов себе задают. Ну, смотрите, рубль обвалили, санкции ввели, а поддержка Путина только растет. То есть, ну, казалось бы, там, спроси кого-нибудь год назад, вот при курсе валют, который мы сегодня видим на обменниках, и росте цен, будет падать или расти рейтинг президента? Все скажут, ну, конечно, будет падать. А он растет. Загадочная русская душа. Что с ней делать? Непонятно. Значит, надо что-то другое придумывать. Но единственное, что я бы, наверное, не называл, как Евгений Алексеевич, каких-то точных цифр, что вот вышло 500 тысяч, да? Там вышло 450. Я просто хочу сказать, что 500 тысяч там просто не поместилось бы вчера, да? Было 110 тысяч, и я был вблизи трибуны, недалеко, там, с моими коллегами, а дальше это все людское море. И 500 тысяч, я думаю, что они ну, всю бы там Сретенку бы заняли, и вообще непонятно как. То есть это очень много людей. Надо было бы, наверное, проводить в другом месте, как-то по-другому готовиться. Мне кажется, что вчерашний концерт и митинг, он, ну, был рассчитан вот на определенное количество людей, ну, где-то вот так и собралось. Так и собралось. Собралось бы больше, ну, было бы приятно. Но кому-то было бы, может, не очень интересно. Он пришел, там уже и... Ведь чтобы видимость, слышимость была, там определенные стояли вот, там, устройства для этого. Этих устройств бы не было, уже было бы людям не слышно. Ну, а, конечно, нужна поддержка для того, чтобы менять курс. И поэтому поддержка должна нарастать. Как только эта поддержка будет оценена главой страны как достаточная, тогда он будет делать то, что нужно для изменения тех или иных вещей. Понимаете, вот в данном случае, я думаю, что мы можем положиться на Владимира Владимировича, понимая, что ему решать, момент настал или нет. Потому что всегда просто, когда человек мало разбирается в проблеме. Вот не было такого эффекта, да? Ну, что там думать-то? Все ж просто. Да? Кажется просто. Там куча сложностей, каких-то вот вещей. Мне тоже иногда просто жалко, да? Вот Центральный банк повысил ставку. И теперь, чтобы компенсировать то, что они просто росчерком пера сделали, нужно из бюджета 20 миллиардов рублей потратить для того, чтобы снизить процент по ипотеке. Ну что, у нас нет никаких проблем, на которые можно было бы потратить 20 миллиардов рублей? Сумма-то серьезная. А дотации сельхозпроизводителям еще. То есть мы часть бюджета тратим на компенсацию того, что Набиуллина просто как бы изменила росчерком пера. Ну, казалось бы, что, как же это не сделать? А вот не хватает ни поддержки в народе, ни международной ситуации, видимо, не благоприятствует для того, чтобы проводить столь серьезные изменения в государстве. Поэтому я вижу, и мои коллеги по партии Великое Отечество, путь именно так. Путь, во-первых, поступательный, во-вторых, создание парламента, состоящего из патриотов. Сегодняшние политические партии, при всем их уважении к ним, уважение разное, да, но не все могут быть названы патриотическими. И не все депутаты, входящие в эти партии, могут быть названы патриотическими. Многие партии, я уж не буду говорить какие, это просто клуб по интересам. У них нет идеологии. Ну нет идеологии, да, вот просто идеологии нет. Есть партбилет, а идеологии нет. Вот должны прийти люди, у которых есть четкий взгляд на вещи, четкая система координат, и для них вопрос там, национализации Центрального банка – это не дискуссионный вопрос. Во-первых, они знают, что это такое. Потому что вы сейчас остановите 300 депутатов Госдумы. Я думаю, что 100 не знают, откуда берутся деньги. Да? Хорошо, что если знают, откуда берутся дети. Понимаешь? Вот насчет денег, наверное, уже не смогут ответить на эти вопросы. Придут люди, для которых это платформа, для которых это базис, которым не нужно это объяснять. Они это уже узнали в тот момент, когда они сформировались как политически активные люди. Поэтому ну, вот здесь вот мы должны положиться на нашего национального лидера.
Спасибо, уважаемые гости. У меня к вам большая просьба. Я верю, что вам есть что сказать доброго. Но вопрос, будьте добры сжаты, а то у нас не хватит времени. Да, пожалуйста, вот вам.
Здравствуйте. У меня будет тогда очень простой вопрос. Партия Великое Отечество, как относится к итогам приватизации? Ну, я имею в виду, стоит ли пересматривать их или оставить как есть? Или что-то другое надо сделать, потому что если не оставить как есть, это несправедливо. А если пересматривать, то вроде бы нарушается, ну, возможно, какая-то эксцесс.
Коллега, я прошу вас дать мне возможность ответить, потому что вы, задав вопрос, сразу приступили к ответу на него. Даже не заметив.
Хорошо.
Совершенно, значит, вопрос... Давайте по одному, да? Хорошо? Потому что большое количество людей хочет задать вопрос. Значит, вопрос такой. Как мы, партия Великое Отечество, относимся к прошедшей приватизации? И коллега, сразу задав этот вопрос, начал говорить, что если оставить все как есть, это несправедливо. А если начать менять, то это может привести к потрясениям. Правильно? Я вас понял. Это главная дилемма в выработке отношения к приватизации, которая прошла. То, что она была несправедливой и грабительской, совершенно очевидно. В то же время, если, как говорится, огульно отменить все ее итоги, это приведет к нарастанию социальной напряженности в стране и враг наш внешний, ну, партнеры. как раз смогут на этом сыграть. Значит, политика должна быть такая, чтобы, устраняя несправедливости, мы не вызвали потрясения. То есть политика здравого смысла. Если есть предприятие, подняв материалы, по которым мы увидим, что они за копейки приватизированы, мы просто можем ввести дополнительный налог, это было в некоторых государствах сделано, который разово выплачивают владельцы предприятия для того, чтобы компенсировать то, что ну, фактически они получили за даром. Логично? Логично. Не надо бояться национализации отдельных предприятий, если они, например, плохо работают или, так сказать, вообще не работают. Нужно все-таки какие-то четкие механизмы работы с землей прописать. Потому что много земли в руках спекулянтов. В итоге они ничего не строят, не возделывают, земля зарастает бурьяном. Значит, здесь должен быть механизм четкий и ясный. Земля ваша, но если вы ничего не делаете, она может быть национализирована с выплатой какой-то компенсации. Просто политика здравого смысла. Потрясения не нужны. Но в то же время устранение несправедливости – это очень важно для нашей национальной ментальности. Поэтому наша позиция в этом смысле – позиция здравого смысла. Работа, так сказать, точечная. Мы не против, чтобы были нефтяные компании, которые принадлежат частным владельцам. Пожалуйста. Но недра должны принадлежать народу. Пусть добывают частный «Лукойл», государственный «Газпром», там еще какая-нибудь компания, государственный «Роснефть». Пусть добывают. Но плоды должны доставаться государству. А для этого налоги должны быть, так, налоговая система так построена, чтобы вот это все было сделано. Я просто приведу один конкретный пример, о котором прочитал в газете сейчас. Значит, проект «Сахалин-1», который понятно где осуществляется, на Сахалине, когда-то был начат как проект по закону о разделе продукции. Я об этом писал в книге «Шишелянев», просто повторю. Значит, в чем там подвох? А подвох очень простой. Тогда у России денег совсем не было, потому что Борис Николаевич Ельцин и его советники американские забыли налоги придумать на вывоз нефти, на добычу полезных ископаемых. Много дел было, некогда было. Вот. Соответственно, нужны были серьезные средства для того, чтобы осваивать шельф. Плюс технологии определенные. И значит, был принят такой закон, и на основе него началась добыча. Закон следующий. Фирма X, там, по-моему, ExxonMobil, значит, вкладывает, ну, условно, там, 10 миллиардов, мы сейчас так от балды говорим, 10 миллиардов, и потом она эти вложенные средства получает, значит, из добытого уже, значит, газа. И до тех пор, пока не возвращены деньги, вложенные в затраты, значит, российское государство ничего не получает. Это вот раздел продукции. А потом, когда компания вернула себе затраченные деньги, значит, в определенной пропорции уже идет прибыль. В чем подвох? А подвох в том, что завышая вложенные деньги, можно выкачать весь газ, а государство так ничего не получит. И они стали завышать. И говорят, ну там, Япония недалеко, на вертолетах к проституткам, так сказать, бизнес-классом домой, там маркетинг, реклама, иностранный аудитор, ну, понимаете, завышается, завышается. Путин, когда пришел в власть, он сразу понял, что обманка. Ничего государство в итоге не получит. Значит, там с помощью определенных механизмов, я уж сейчас не буду рассказывать каких, убедили наших партнеров поделиться долей в этом проекте, туда вошли наши компании, и ситуация сегодня другая. Так вот, читаю, что эта компания западная, по-моему, ExxonMobil, а может другая, она требует теперь от Роснефти возврата денег. Объясню, почему. Значит, компания... Вот этот проект платит налоги. Значит, там, по-моему, 13% в федеральный бюджет и 20% в местный бюджет. Или 22% в местный бюджет Сахалинской области. Итого получается, ну, там, больше там, 35%, условно говоря. А в 2007 году был принят закон в России, налог на прибыль 20%. То есть получается, что эта компания платит больше там, на 15-17%. И вот они теперь требуют вернуть все деньги. Вот, это очень большие деньги. Но когда принимались эти решения, ведь нужно как-то все это согласовывать, да? Потому что теперь задним числом наши западные партнеры просят там им десятки миллиардов вернуть. Это очень серьезные деньги. Поэтому во всем нужно подходить с точки зрения здравого смысла. А здравый смысл для нас с вами – это интересы государства. Если у государства будут деньги, это значит будут социальные пособия, это значит будут... школы, больницы и так далее. То есть наполнение государственного бюджета. В этом смысле это мерило для нас оценок. Там хорошо, что кто-то выводит в офшор. Плохо, конечно. Не должно быть офшорных юрисдикций на территории России. Ты либо в российской юрисдикции регистрируешь, либо, пожалуйста, может пройти национализация, если ты не успеешь зарегистрироваться в российской юрисдикции. То есть, ну вот к этому надо подвигать так более активно, конечно. Пожалуйста.
А давайте ответим на какую-нибудь записку.
Вы так сегодня лоббируете записки.
Просто.
Хорошо. С большим вниманием и интересом прочел статью на вашем блоге про странноватую гибель Пушкина и Лермонтова. Прошу дать краткий комментарий. Вы знаете, это как раз та ситуация, когда краткий комментарий дать невозможно. И именно поэтому я разместил статьи не свои, а, так сказать, дамы-автора из Екатеринбурга. Очень интересные статьи. Я предлагаю зайти ко мне на сайт и прочитать. Ключевые слова – это дуэль, Пушкин, Лермонтов. Там подробно описывается, значит, так можно сказать, геополитическая, политическая подоплека тех дуэлей, которые привели к гибели двух наших великих поэтов.
Спасибо. А вот тут молодой человек, дам вопрос.
Здравствуйте, Николай. Первый вопрос, позвольте, два с больших. Первый вопрос, как вы считаете, получится очередная попытка Евросоюза создать армию? Связаны ли события в Германии недавно, которые были, с попыткой создать, собственно говоря, армию? И второй, если позволите, небольшой вопрос. Ваше отношение к концессиям, ну, то есть торгам, которые сейчас пытаются ввестись на Дальнем Востоке. Спасибо.
Значит, что касается закона о территориях ускоренного развития, да, то вот давно собираюсь сесть внимательно прочитать этот закон. Потому что та критика, которая начала звучать в интернете, мне кажется, очень подозрительной. Потому что это все те же самые товарищи, которые Путин слил Новороссию, значит, Россия предала Сирию. Вот все те же самые лица, которые писали про базу в Ульяновске. То есть просто у меня как-то кредит доверия к их критике исчерпан. Но, скажу честно, просто еще не сел изучить эти территории. Поэтому я сейчас просто не буду комментировать, не изучал закон. Значит, что касается ситуации в Германии, то, на мой взгляд, есть прямая связь с теми беспорядками, которые мы в Германии наблюдали вчера и сегодня, с тем, что Германия выступила инициатором создания европейской армии. Потому что европейская армия – это удар по Соединенным Штатам Америки. То есть у Германии сейчас маленькая такая опереточная армия в 200 тысяч человек, правда, с тяжелым вооружением. У Гитлера она была 100 тысяч без оного. Все равно для Германии это не армия. Соответственно, у других государств еще меньше, знаете, как там идет, почти анекдот, хотя это быль. По-моему, где-то в Монако военный парад, идут там 30 солдат, говорят, это что, вся ваша армия? Нет, говорят, есть еще. А где они? Они два охраняют дворец князя, так сказать, два солдата. Еще есть, вот. Поэтому все остальные там европейские армии, ну, за исключением французской, британскую я к европейским не отношу, она всегда так в сторонке стоит. Они, конечно, даже все в совокупности меньше, чем американская армия и по боеспособности, и по духу, и по всему остальному. Поэтому создание европейской армии – это создание инструмента для политики. Ведь армия – это инструмент политики. Зачем Европе, просто задумайтесь, отдельный от США инструмент политики? Есть же НАТО, есть. Что, не защищает, что ли? Защищает. Вон танки везде сейчас привезли, пушки, командные пункты открывают. Почему европейцы хотят что-то свое? Чтобы был свой инструмент, не американский, а свой. И тут же происходят беспорядки в Германии. При этом я хочу сказать, что первый день беспорядков мы с вами видели, а вот сегодня мне написал мой один знакомый из Германии, что во Франкфурте прямо полиция как бы назвала районы, куда нежелательно ходить и на второй день, потому что есть риск быть избитым. При этом полиция не приняла никаких мер для того, чтобы не дать автобусам, поездам с этими активистами, в кавычках, приехать. Ведь это же та же история майданная. Там со Львова приезжают, а здесь со всей Европы съезжаются вот эти товарищи. Это же не жители Франкфурта, доведенные до отчаяния, вдруг вышли на улицу. Нет, конечно. Все приезжают. Поэтому их заблокировать-то очень просто. Вокзалы, автобусы, ну, дедушка Ленин еще об этом. Почта, телеграф, телефон, да? Мосты. И все. Им не дойти будет до этого. Почему-то полиция этого не делает. То есть какой-то элемент попустительства этому есть. Если понимать, что Германия все-таки не является полностью суверенным государством, мне кажется, это как раз ответ на вопрос. Пожалуйста.
Да, вот молодой человек с камерой очень тоже хочет.
Здравствуйте, Николай Викторович. Меня зовут Владимир Соколов Сыромятников. У меня к вам такой вопрос. Известно, что американцы, ну не только американцы, вообще, скажем так, люди, которые выпускают деньги, эмиссию производят, с скажем так, устраняют конкурентов своих всевозможными путями, включая и президентов США, которые хотели ввести миссию со стороны государства. Это и Кеннеди, и более ранее это был Линкольн. Похожую ситуацию, конечно, это уже вряд конспирологии относится, мы наблюдали и в Ливии, и что-то похожее было в Ираке, так как Хусейн все-таки хотел свою нефть продавать не за доллары, а за евро. У меня к вам такой вопрос. Вот в России не получилось устроить Майдан в 11 году, 12-м, да? Не получилось тянуть ее в войну с Украиной. Ну, пока не получается. Как по-вашему, отважатся ли они на то, чтобы попытаться устранить лично Путина? Ну, способом, как устраняли Кеннеди, Линкольна. Или же, и второй вопрос такой, под вопрос. Где та красная черта, после которой вот уже невозможно, придется вот устранять. Вот что бы ни было, нужно будет убрать. Как говорится, нет человека, нет проблем. Спасибо.
Ну, вы знаете, во-первых, я хочу сказать, вы слово конспирология как-то не к месту употребили, рассказывая о абсолютно реальных ситуациях уничтожения государств в Ливии и в Ираке. Но если в Ливии, конечно, там не было потенциала для создания какой-то своей финансовой системы, Ливию просто нужно было уничтожить как плацдарм, как один из элементов того вот хаоса, той арабской в кавычках весны, которую они сеют. Что касается Ирака, то это тоже элемент того самого хаоса. Мы с вами видим, что сейчас основной хаос-то на территории Ирака, кстати, находится. Просто начали более ранний, ну и побочно убрали Саддама Хусейна, который, во-первых, слишком много знал. Он фактически был американская клиентура, которая была приведена еще в 80-м году к власти. Потом с американцами же договорился во время Первой войны в заливе, что он разрешит им разгромить свою армию, а они не будут заходить внутрь Ирака и закроют глаза на жестокое подавление восстания курдов и шиитов, что и произошло. Так что Саддам Хусейна надо было убрать. То, что он там заявлял о торговле за динары своей нефтью, конечно, тоже сыграло определенную роль. Значит, что касается политических убийств, то это один из элементов политической борьбы. И убивали не только американских президентов, убивали и наших царей. Я просто перечислю, с моей точки зрения, кто из наших государей умер не своей смертью. Тут, может быть, этот список не совсем совпадет с учебником нашей истории. Ну, я не знаю, с кого начать, с Петра Первого, наверное, да? Потому что дальше не будем уходить. Хотя, когда вскрывали гробницы жен и самого Ивана Грозного, там тоже есть большие подозрения, что он был отравлен, собственно говоря. Петр Первый. Загадочная быстрая смерть. До того быстрая, что он даже не смог написать, кого он видит наследником. А он изменил порядок престола наследия. То есть там он должен был назвать кого-то. Он не назвал, и дальше, значит, началась какая-то борьба за власть, которая привела его жену. Кстати, хочу сказать, жена тоже очень быстро умерла. Она буквально 2-3 года процарствовала и тоже скончалась. Нам говорят, что Петр Первый, значит, застудил почки, прыгнул в холодную воду, пил много. Интересно, куда же прыгнула Екатерина Первая? Не рассказывают нам, а смерть тоже примерно по тем же самым причинам. Но здесь, как говорится, доказать ничего невозможно. Двигаемся дальше. Малолетний Петр Второй. Удивительным образом умер от оспы. Больше никто не заболел, больше никто не был заражен. Очень странная какая-то такая загадочная смерть. Дальше. Ну, собственно говоря, Петр Третий убит во время заговора. Павел Первый убит во время заговора. Александр Первый, слава богу, насильственной смерти избежал. Александр Второй убит террористами. Александр Третий, на мой взгляд, был отравлен. У меня лично нет ни малейшего сомнения. То, что случилось с Николаем Вторым и с его семьей, мы все, к сожалению, прекрасно знаем. Дальше. Ленин умер своей смертью. Сталин, на мой взгляд, был отравлен. Хрущева отправили на пенсию. Брежнев умер своей смертью. Значит, Андропов. Есть разнообразная информация, что ему помогли, ускорили его процесс ухода из жизни. Но он действительно был серьезно больным человеком. Здесь сложно что-то утверждать, но есть подозрения. Дальше Черненко. Почитайте, я вот не помню, кто интересно описывает ситуации, когда Михаил Сергеевич Горбачев прислал... Нет, не сам Горбачев, тут напрасно скажу. Один из коммунистических функционеров, скажем так, прислал ему рыбку покушать. он ее покушал, так покушал, что в реанимацию сразу отправился, кто-то угостил его. То есть тоже было желание как-то его побыстрее убрать, чтобы освободить место Горбачеву. Но, скорее всего, все-таки Черненко умер своей смертью. Горбачев жив до сих пор. Ельцин, думаю, что ничего с ним плохого не случилось при жизни. Вот. Так что мы, смотрите, мы перебрали с вами наших государственных деятелей там за 200, за 300 лет, да, и очень многие из них были убиты.
Страшно.
Смерть насильственная является профессиональным риском для политика, точно таким же, каким является смерть от взрыва в шахте для шахтера, смерть в аварии от для водителя и смерть на поле боя для профессионального военного. Это, к сожалению, так. Что касается морали наших партнеров, то говорить о том, что они решатся на что-то, ну, мне кажется, не приходится. Вот главное, чтобы их возможностей не было. А уж решимости, то у этих мерзавцев хватит. Поэтому эта вещь, на мой взгляд, совершенно очевидная, и любого нашего руководителя должны охранять в любой момент на 150%, чтобы у внешних, у внутренних, потусторонних, каких угодно сил не было возможности реализовать то, что они неоднократно в нашей истории проделывали.
Спасибо. И последний вопрос. Вот, когда человек хотел, к сожалению, ограничен по времени.
Спасибо. Добрый день, Николай Викторович. Вот у меня такой вопрос. Я часто бываю на Украине. Где-то 50% своего времени я провожу в Украине и 50% здесь, в России.
И 50% на Украине. 50 в Украине, 50 на.
Здесь можно спорить. Вот. И у меня такой вот вопрос. Я четко понимаю, что между Украиной и Россией есть вот братские узы. Потому что, наверное, у каждого третьего, пятого человека есть прямой родственник здесь, в России, в Беларуси и так далее. Вот. И то же самое происходит и с Россией, с Украиной.
Можно я вас на секунду перебью? На секунду буквально. Вы говорите братские узы. Не так. Это один народ. Вот у меня большая просьба. Поднимите, пожалуйста, руки, у кого украинские корни. Половина зала. Как можно отделить одно от другого? Это один народ.
Это имею в виду. И у меня такой вот вопрос. Я понимаю, что удалось провести то, что произошло вот в Украине сейчас, да? Произошла война. Вот. И я понимаю, вижу настроение Украины, что на самом-то деле культивируется всяческим образом вот отторжение России. И я еще раз подчеркну, что удалось это сделать. Вот как вы считаете, если идеология у нас одна и та же, если менталитет у нас один и тот же, и понимание, может ли произойти то же самое здесь, вот, в России? И что нужно сделать для того, чтобы этого не было? И если можно, пользуясь случаем, я бы хотел вот вам передать информацию.
Вот. Это после.
Да, пожалуйста, конечно, после, информацию, да? Я с удовольствием вас возьму. Ну, скажу честно, не совсем до конца понял ваш вопрос. Вы имеете в виду устроить гражданскую войну в России? Надеюсь, что такого никогда не будет. Но для этого нужно не только надеяться, но еще что-то делать. И в том числе моих коллег, десятки тысяч других людей, участие в организации «Антимайдан» – это тоже вклад в общую копилку, чтобы в России этого не произошло. Мне кажется, здесь нужно по-другому посмотреть на вопрос. Да, пропаганда многолетняя, она дала свои всходы. Но, во-первых, неравномерно, это раз. Во-вторых, я уверяю вас, что 90% населения на Украине вообще мало интересуется политикой. И если завтрашнего дня в телевизоре украинском начнет даваться правдивая информация, весь этот накал страсти уйдет на нет. Политически ангажировано 10%. Вот посмотрите, сколько они сформировали националистических батальонов. Вот это уже к общему проценту призывников и мужчин призывного возраста даст нам понимание, сколько процентов попадает, значит, в этот активный антирусский психоз. Все это уйдет. Жизнь, во-первых, покажет, что все это ерунда полная. Но с другой стороны, когда мы воссоединимся в Евразийском Союзе, в каком-то, может, другой форме, станет понятно, что розни-то нет никакой. Никто там украинцев никак даже в жизни не может эксплуатировать, людьми второго сорта делать. Да нет такого. Пожалуйста, приехал сюда любой украинец, он такой же, как все, равный. Мы даже на это внимание-то не обращаем, кто украинец. Иногда кто-то вспоминает, что у него корни есть. Иногда кто-то знает о своих корнях только украинское окончание своей фамилии. Да, а может быть, корни какие-то утеряны. Но все равно же с Украины. Поэтому разница проходит не этническая. Разница проходит вот по информационному полю. Где информационное поле ненависти, там вот эта вот, значит, ситуация накала. Там, где рассказывается объективная ситуация, у нас же нет ненависти к Украине. Тут нет ненависти с одной стороны, а ненависть с другой. Нет. С нашей стороны любовь и сожаление, сопереживание, а с той стороны ненависть. Ненависть не может долго поддерживаться. Это очень сильное чувство, и для него нужны все время информационные поводы, там, специальные программы, то есть накачка должна быть. А любовь – это естественное чувство для человека. Его не нужно каким-то образом культивировать. Поэтому любовь всегда побеждает ненависть. Я сейчас говорю не только с философской точки зрения. Пример того, насколько меняется информационное поле – это ситуация в Российской Чечне. Был гражданский конфликт, гражданская война, жертвы, разрушения. Прошло совсем немного лет, ну, фактически 10, так, ну, около 10 лет. Смотрите, изменен информационный фон, и пережили этот конфликт, и взаимной ненависти нет. И это там, где нет такой этнической близости. Ведь да, в России один народ, но мы с вами прекрасно понимаем, что горцы Кавказа и славяне – это все-таки этнически разные люди. Хотя большое количество браков, никаких проблем, все это есть. Но русские и украинцы – это вообще один народ. А половина жителей Украины – это даже не украинцы с точки зрения, а просто граждане Украины, которые являются этническими русскими. Ну уж русский с русским-то уже договорится, наверное, если русский с чеченцем договорился за 10 лет. Поэтому здесь вопрос решения вот этой вот надуманной информационной бомбы – это вопрос, ну вот, максимум 10 лет. А с учетом этнической близости, так еще быстрее. Поэтому они же это все понимают. Поэтому не разрешают телевидение, первое, что выключили. Ну, потому что сразу приведет чувство. Русский язык не разрешают. Почему? Ну, потому что все. Когда все говорят на одном языке, о каких разных народах, встает вопрос. А если народ один, следующий вопрос. А зачем одному народу разные государства? В чем, как говорится, смысл? Встает вопрос. Так может тогда одно из этих государств лишнее? Вот логическая цепочка, которую ни в коем случае не хотят допустить. Но я думаю, что все равно это неизбежно. Воссоединение в той или иной форме. Я не говорю там о вступлении Украины в Россию. Это не обязательно, это может быть не нужно. Евразийский союз, Украина, Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и так далее, и так далее. И все, и острота проблемы уйдет. Но на это нужно время. И поэтому сегодня киевские власти всячески препятствуют началу этого процесса. Но вы посмотрите, несколько миллионов украинцев уже прозрели. К сожалению, это прозрение прошло очень дорогой ценой. Это жители Донбасса. Вот им теперь уже, сколько ни включая украинское телевидение, оно на них не подействует. Они уже поняли, что такое Россия, что такое украинское государство, кто прав и кто виноват. Но несколько лет назад, ну, Крым это уже часть России, поэтому мы в примере с Украиной Крым и не используем. А несколько лет назад, если бы вы провели опрос Донецкий, Луганский, у вас бы процент тех, кто выступает за украинское государство, был бы значительно больше, чем сегодня. Значительно. Так что время в данном случае лечит. Но для того, чтобы время начало свое лечение, должны пройти серьезные политические и, к сожалению, боюсь, военные процессы на территории современной Украины.
Спасибо большое за встречу.